Аудиокнига издана на студии Вертдайдер по заказу Alpine Digital. Паскаль Буайе. Объясняя религию. Природа религиозного мышления. Читает Андрей Ильин. Глава первая. В поисках истоков. Сосед по деревне советует мне носить оберег от колдунов, ведь они мечут невидимые дротики, которые проникают в вены и отравляют кровь. Шаман поджигает табачные листья перед выстроенными в ряд статуэтками и обращается к ним с речью. Им предстоит отправиться в далекое небесное селение и вызволить чей-то рассудок, который удерживают там невидимые духи. Группа верующих обходит округу с предупреждениями, что конец света близок. Судный день грядет 2 октября. Но наступает 3 октября, и ничего. Однако верующие по-прежнему предупреждают, только дата меняется. В ходе специально устроенной церемонии местные жители сообщают богине, что в их деревне ей больше нет места. Она не сумела защитить своих подчиненных от эпидемии, поэтому они отрекаются от нее и будут искать более расторопного покровителя. Собрание священнослужителей находит оскорбительным утверждение определенной категории людей о событиях многовековой давности, согласно которым непорочная дева в дальнем краю произвела на свет ребенка. Соответственно, эта категория людей подлежит истреблению. Представители определенного культа на некоем острове решают забить весь свой скот и сжечь посевы. Все это им уже ни к чему, ведь в награду за их благодеяние к острову вот-вот пристанет корабль с полными трюмами яств и злата. Моим знакомым предлагается ходить в церковь или иное уединенное место и обращаться к незримому субъекту, одновременно присутствующему повсюду. Причем этот невидимый слушатель заранее знает, что ему скажут, ведь он знает все. Чтобы задобрить всемогущих усопших и заручиться их поддержкой в случае нужды, сообщают мне, необходимо полить кровью живой белой козы землю справа от определенного камня. Но если взять кровь у козы другой масти или полить другой камень, ничего не получится. Может быть, вы отмахнетесь от этих зарисовок, как от очередных образчиков человеческой глупости. А может быть, сочтете приведенные примеры при всей их иллюстративности и неисчерпаемости, ни на один том хватит, свидетельством непревзойденной способности человека к познанию мира и Вселенной. И в том и в другом случае останется много открытых вопросов. Откуда возникают у людей такие мысли? Что побуждает их к подобным поступкам? Чем обусловлены все эти непохожие друг на друга верования? Почему человек предан им так истово? Раньше эти вопросы относились, воспользуемся терминологией Ноама Хомского, к тайнам. Мы даже не знали, как к ним подступиться. Теперь же они переходят в категорию проблем. У нас появляется какое-то объяснение. Точнее, его фрагменты. Сразу оговорюсь, чтобы это «у нас» не прозвучало чересчур высокомерно и самонадеянно, оно действительно подразумевает коллективное мнение. Завуалированной попытки придать универсальное значение каким-то личным выкладкам здесь нет. Далее я буду ссылаться на открытия и теории из области когнитивной психологии, антропологии, лингвистики и эволюционной биологии. Все они сделаны и разработаны другими людьми, которые в большинстве своем исследованиями религии не занимались и даже не предполагали, что их труды помогут пролить свет на ее происхождение. Именно поэтому, как бы ни ломились книжные полки от богословских сочинений и научных трудов по религии и ее истории, было бы не лишним добавить к ним еще одно свидетельство того, что из неразрешимой загадки она превращается в рядовую совокупность сложных, но поддающихся рассмотрению научных проблем. Дать обиталище воздушному ничто. Под оплеку верований и религиозных обрядов мы будем искать в принципах работы человеческой психики. Психики всех людей, а не только верующих. Человеческой, потому что важны именно свойства, присущие всем представителям нашего биологического вида с нормально функционирующим мозгом. Открытия, на которые я буду ссылаться, универсальны для психики любого человека – мужчины, женщины, британца, бразильца, старого, молодого, неважно. Казалось бы, довольно странная отправная точка, если мы собираемся разбираться в таком многоплановом предмете, как религия. У разных людей разные верования. Кто-то религиозен, кто-то нет. Кроме того, верования различаются территориально. У японских буддистов в религиозном отношении мало общего с амазонскими шаманами или американскими южными баптистами. Как же объяснить многогранный феномен «религия» посредством универсалии «мозг»? Именно этому и посвящена моя книга. Многообразие религии не только не препятствует объяснению через универсальное, но и отчасти служит ключом к разгадке. Однако, чтобы понять, почему так происходит, нам нужно в точности представлять себе, как организовано восприятие и структурирование данных человеческим мозгом. Устройство мозга довольно долго мыслилось людьми достаточно просто. Участки, управляющие системами организма, и огромное пустое пространство, которое с детства постепенно заполняется знаниями, культурным и жизненным опытом. Этот взгляд на вместилище разума не выдерживал никакой критики, поскольку даже печень и кишечник устроены куда сложнее. Но мы слишком слабо разбирались в процессах развития психики, поэтому нам нечего было противопоставить концепции чистой доски, на которой оставляют отпечаток жизненные события. Психика напоминала огромные неисследованные территории африканского континента, которые на старых картах зарисовывались пальмами и крокодилами. Теперь нам известно о ней гораздо больше. Не все, разумеется, но одно уже очевидно. Чем больше мы узнаем о когнитивных процессах, тем менее правдоподобной кажется концепция чистой доски. Каждое новое открытие в области когнитивистики отодвигает эту концепцию как рабочую гипотезу все дальше и дальше. В частности, уже известно, что вовсе не любое присущее культуре убеждение сознание воспринимает с одинаковой готовностью. Мы не впитываем из окружения, как утверждают некоторые. Это попросту невозможно, поскольку никакой мозг, ни таракана, ни жирафа, ни ваш, ни мой, не мог бы научиться чему бы то ни было, не обладая сложными мыслительными механизмами, настроенными вычислять из общего потока значимую информацию и особым образом ее обрабатывать. Наше сознание приобрело такую способность в ходе естественного отбора, обеспечившего нам определенную психическую предрасположенность. Готовность к восприятию определенных понятий предполагает также готовность к восприятию их вариаций. А это, кроме прочего, означает, как я еще продемонстрирую, что любой человек способен с легкостью воспринять и передать другим определенный набор религиозных представлений. Значит ли это, что религия – нечто врожденное, генетически заложенное? Мне и большинству интересующихся эволюцией человеческого разума этот вопрос кажется бессмысленным, и тут важно пояснить почему. Представьте себе какие-нибудь другие общечеловеческие особенности, например, способность подхватить насморк или запоминать разные мелодии. Насморк возникает вследствие наличия у нас респираторных органов, представляющих собой благоприятную среду для разного рода болезнетворных микроорганизмов, в том числе вызывающих простуду. Мелодии мы запоминаем благодаря наличию в мозге области, отвечающей за хранение сочетаний звуков и соответствующей им тональности и длительности. В наших генах ни простуда, ни мелодии не заложены. Там заложен сложнейший набор химических формул построения нормального организма с респираторными органами и сложными связями между областями мозга. Нормальные гены в нормальной среде дадут вам пару легких и сформированную слуховую кору, а вместе с ними – возможность подхватывать простуды и запоминать мелодии. При этом, если растить нас в стерильной, лишенной музыки атмосфере, мы не сможем делать ни того, ни другого. Предрасположенность у нас останется, но она не сумеет реализоваться. Наличие нормального человеческого мозга еще не означает наличие в психике религии. Оно означает лишь возможность к ней обратиться, а это совсем другое. Психологов и антропологов не зря так занимает именно возможность усваивать и передавать. В ходе естественного отбора у нас сформировался определенный тип сознания, способный усваивать лишь определенные религиозные понятия. При этом не все из них одинаково хороши. Те, которые усваиваются легко, мы наблюдаем по всему миру. Собственно, именно поэтому они и наблюдаются по всему миру. «Воздушному ничто дает и обиталище, и имя», сказано про поэзию. Однако к сверхъестественным образом эти слова подходят еще больше. Но, как мы еще увидим, не всякое воздушное ничто находит обиталище в человеческом сознании. Гипотезы происхождения. Откуда берутся религиозные убеждения? Почему мы встречаем их повсюду, в том числе и в далеком прошлом? Давайте для начала рассмотрим спонтанные, первыми приходящие на ум версии их происхождения. У каждого есть некое знание на этот счет. Психологи и антропологи, как и я, изучающие мыслительные процессы, в ходе которых формируются религиозные верования, на каждом шагу, издержки профессии, что поделать, сталкиваются с носителями исчерпывающего ответа на этот вопрос. Эти носители зачастую охотно делятся своими озарениями, иногда подразумевая, что дальнейшее исследование вопроса, если не бесполезно, то по меньшей мере не составляет большого труда. Когда вы говорите «я создаю эффективные в расчетном отношении клеточные автоматы на основе генетических алгоритмов», собеседник сразу понимает, что дело это, по всей вероятности, непростое. Услышав же, что вы занимаетесь объяснением происхождения религии, он, как правило, ничего сложного и трудоемкого здесь не видит. Большинство и так примерно представляет себе, почему существует религия, что она дает человеку, почему он иногда привержен ей истово и так далее.
Распространенные версии ставят нас в сложное положение. Если они и в самом деле прекрасно все объясняют, зачем городить сложные теории? А если, боюсь, это более вероятно, они все-таки далеки от идеала, наша теория должна оказаться, по крайней мере, не хуже интуитивных догадок, которые она призвана заменить. Большинство этих догадок опирается на один из следующих постулатов. Человеческое сознание жаждет объяснений, человеческое сердце нуждается в утешении, человеческому обществу требуется порядок, человеческий разум склонен к иллюзиям. Давайте разберем их подробнее.
Религия дает объяснение. Религия появилась для объяснения непонятных природных явлений. Религия объясняет загадочные личные переживания, сны, предвидения и тому подобное. Религия объясняет происхождение всего. Религия объясняет существование зла и страданий.
Религия дает утешение. Религиозные учения примиряют человека со смертностью. Религия снижает тревожность и делает окружающий нас мир более комфортным местом обитания.
Религия обеспечивает общественный порядок. Религия сплачивает. Религия закрепляет определенный общественный уклад. Религия поддерживает нравственность.
Религия – это когнитивная иллюзия. Человек суеверен, он поверит во что угодно. Религиозные догмы неопровержимы.
Опровергать сложнее, чем верить.
Список хоть и не исчерпывающий, но вполне показательный. Рассмотрев подробнее любую из этих версий, мы увидим, что ни одна из них не отвечает на вопрос, откуда религия все-таки берется и почему она такая, какая есть. Тогда к чему они? Нет, я не собираюсь высмеивать тут чужие гипотезы и доказывать, что антропологи и когнитивисты умнее обычных людей. Я привожу эти интуитивные гипотезы, потому что они популярны, потому что именно к ним снова и снова приходят те, кто задумывается о религии, и самое главное, потому что в них есть рациональное зерно. Каждая из этих наивных догадок указывает на действительно существующее важное явление, которому любая стоящая потраченных на нее усилий теория должна найти объяснение.
Кроме того, их рассмотрение позволяет шире взглянуть на то, как возникают в человеческом сознании религиозные представления и убеждения.